Люди стояли спокойно, делая лишь тот минимум движений, который был необходим для сохранения равновесия на качающейся палубе. В немалой степени этому спокойствию способствовали два твердолобых детины в зеленой пятнистой униформе с автоматами на изготовку. Третий охранник был приставлен к двум морякам с Тикандероги, стоявшим на страховке около борта у снятого леера в том месте, где при сближении кораблей перепрыгивали с борта на борт люди. Еще двое следили за моряками, цеплявшими стропы на перегружаемые контейнеры. С того места, где я находился, видно было еще четырех патрульных, а, возможно, их было и больше, на палубе Тикандероги и четверых на юте Кампари. Несмотря на то, что в основном они были одеты в пятнистую зеленую униформу, это не делало их похожими на солдат. Все они казались на одно лицо — тупые, нерассуждающие убийцы, порочные и жестокие. Надо отдать должное Карерасу. Подбор его головорезов был произведен исключительно удачно, если, конечно, не принимать во внимание эстетические критерии. По низкому небу к неразличимому вдали горизонту неслись лохматые облака. Ветер дул по-прежнему сильно, но теперь уже с веста, а дождь почти прекратился. В воздухе висела лишь мелкая водяная пыль, не столько видимая, сколько ощущаемая. Видимость была неважная, но достаточная, чтобы разглядеть, что поблизости нет ни единого корабля. Да и радар, конечно, работал постоянно. Но, очевидно, видимость была не настолько хорошей, чтобы Карерас смог заметить три троса, по-прежнему привязанных к леерной стойке у левого борта. Я же видел их совершенно ясно. Мне они показались толщиной с канаты Бруклинского моста. Но Карерасу, как я теперь разглядел, было не до глазения по сторонам. Он взял на себя руководство перегрузкой контейнеров, торопил своих людей и моряков с Тикандероги, кричал на них, подбадривал, подгонял своей бешеной энергией и безжалостной к себе и другим страстностью, которые так не вязались с его обычной невозмутимостью. Конечно, его беспокойство о том, как бы ни появился какой-нибудь корабль, вполне понятно. И все же... И вдруг я понял, чем объясняется его отчаянная спешка. Я посмотрел на часы. Было уже 10 минут 7. 10 минут 7. Из того, что я усвоил из составленного с моей помощью расписания перегрузки, и, судя по утреннему полумраку, я предполагал, что сейчас что-то между 5 и 6. Я проверил еще раз. Ошибки не было. 6:10. Конечно, Карерас мечтал скрыться за горизонтом до взрыва твистера. Так он до некоторой степени обезопасил бы себя от вспышки и радиации. Но кому известно, какой высоты волну вызовет подводный ядерный взрыв такой мощности? А твистер обещал взорваться через 50 минут. Поспешность была вполне объяснима. Интересно, что его так задержало? Возможно, запоздала Тикандерога, или заманивание в ловушку продолжалось дольше, чем Карерас предполагал. Хотя в данный момент все это было уже неважно. Карерас дал сигнал перетаскивать носилки. Я стоял первым на очереди. Иллюзий относительно безопасности этого последнего броска не было. Один неверный шаг любого из носильщиков в момент, когда борта кораблей сходятся, и от меня останется лишь мокрое пятно площадью в 100 квадратных футов на обшивке. Но ловкие ребята, судя по всему, думали о том же и не оступились. Спустя минуту были перенесены и обе оставшиеся пары носилок. Нас положили на юте, рядом с пассажирами и командой. В стороне, тесной группой, под охраной собственных сторожей, стояли несколько офицеров и десяток моряков из команды Тикандероги. Один из них, высокий, худой, сердитый человек, лет 50 на вид, с 4 золотыми нашивками капитана на рукаве, держал в руках бланк радиограммы и разговаривал с нашим старшим механиком Макилроем и Каммингсом. Макилрой, проигнорировав угрожающе поднявшийся ствол автомата, подвел его к нашим носилкам. «Слава богу, вы все живы», — тихо сказал Макилрой. «В последний раз, когда вас троих видел, я и гнутого пенса не поставил бы на то, что вы выкарабкаетесь. Это капитан Брейс с Тикандероги. Капитан Брейс, капитан Буллин, старший помощник Картер».
«Рад познакомиться, сэр», — хрипло прошептал Буллин.
Да лучше бы не при этих проклятых обстоятельствах. Вне всякого сомнения, старик находился на пути к выздоровлению.
Про мистера Картера пока не будем, мистер МакИлрой. Я намереваюсь предъявить ему обвинение в оказании по собственной инициативе незаконной помощи этому выродку Карреросу.
Принимая во внимание тот факт, что я спас ему жизнь, запретив доктору Марстону его оперировать, он мог проявить и чуть больше благодарности.
«Джонни Картер?»
МакИлрой явно не мог поверить. «Это невозможно!»
«Доказательства представлю», —
мрачно заявил Буллин. Он взглянул на капитана Брейса.
«Я ожидал, что вы, зная, с каким грузом идете, постараетесь избежать перехвата. Что такое эти пушки, в конце концов? Но вы этого не сделали. Вы ответили на СОС, не так ли? Сигналы бедствия, ракеты, крики о помощи, сообщение, что они тонут из-за повреждения от ураганов. В общем, подойдите и снимите нас, бедных. Я правильно излагаю, капитан?»